Клуб здорового образа жизни.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вами в студии Мария Ильинская. Сегодня я хочу поговорить с вами о любви. Да-да, именно о любви. Вы не ослышались. Ученые, занимающиеся проблемами здравоохранения, сообщают, что долгосрочные любовные отношения делают людей не только счастливыми, но и здоровыми. Забудьте про аптечку. Любовь может стать для вас билетом в крепкое здоровье. По данным исследований Центров по контролю и профилактике заболеваний, влюбленные люди однозначно здоровее тех, кто никого не любит. Они более активны, более успешны, реже курят и пьют, меньше страдают от крупных и мелких недугов и болезней. Научно-исследовательская команда утверждает, что любовь обладает сильным действием и является общим средством снижения и профилактики стресса. Помогая людям справиться со стрессом во всех аспектах существования, любовь действует как мощное средство поддержания здоровой и приносящей удовлетворение жизни. Любовь заставляет людей чувствовать себя нужными и защищенными. Когда мы влюблены, мы счастливы. В головном мозге происходят химические процессы, которые влияют на то, как мы себя чувствуем. Когда мы рядом с любимым человеком, организм вырабатывает гормоны, такие как окситоцин и дофамин. Именно благодаря им влюбленный человек испытывает чувство удовлетворения и благодарности. Раз уж я упомянула стрессы, то самое время дать слово Владимиру Александровичу Момоту. И в эфире рубрика «Диалог с психологом».
Диалог с психологом. С вами Владимир Момот.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами в студии Владимир Момот. И продолжая наши тематические передачи в рубрике «Диалог с психологом», предлагаю сегодня коснуться вопроса о возможностях психической саморегуляции личности и оказания психологической самопомощи в ситуациях стрессового напряжения. Итак, мы с вами вплотную подошли к рассмотрению понятия «психическая саморегуляция». Начнем наше знакомство с этим понятием с того, что люди, научившиеся владеть собой, контролировать проявление своих эмоций, считаются наиболее успешными в личной жизни, профессиональной деятельности, так как имеют развитую психотехнику личностной саморегуляции. Ранее мы с вами говорили о том, что человек с каждым днем все больше подвергается неизбежному и настойчивому воздействию факторов, к которым нужно приспосабливаться, с которыми надо бороться и преодолевать, иначе говоря, переживать их. Достижение психологического баланса или внутреннего эмоционального равновесия стало одной из важнейших проблем нашей жизни. Психологами давно отмечена эффективность методов и приемов психической саморегуляции, которая представляет собой систему сознательных актов, действий, направленных на поддержание, достижение благоприятного психического состояния, управление своей психикой. Это способы и приемы самопомощи, применяемые людьми для предупреждения отрицательных последствий психотравмирующих факторов. Давайте более подробно остановимся на изучении таких приемов, которые способствуют нейтрализации отрицательных эмоций, формированию адекватной реакции на психотравмирующие ситуации и мобилизации антистрессовых резервов организма. Приемы, основанные на воображении, позволяют вживаться в положительный образ психологических явлений, используемых при оказании психотерапевтической помощи. Особенно широкое распространение получили приемы воображения, основанные на самовнушении с помощью специально подобранных словесных формул. Рациональные приемы направлены на снижение психоэмоциональной напряженности. Среди них есть приемы самоубеждения, основанные на сознании, логическом осмыслении определенных словесных формул, а также самоанализ, который способствует совершенствованию личности и правильному выбору модели поведения. Приемы самоанализа применяются для формирования правильного отношения к себе, к окружающим нас людям и психотравмирующим ситуациям, осознание психогенеза невроза и психосоматических заболеваний, преодоление вредных привычек и самокоррекции отрицательных качеств и свойств. Эмоционально-стрессовые приемы используются в клинической практике для создания оптимального настроения, преодоления тоскливости, тревожности, страха перед болезнью, неверия в благополучный исход лечения. Мышечно-эмоциональные приемы предусматривают физические нагрузки, улыбку, смех, расслабление мышц. Эмоционально-легочные приемы основаны на взаимосвязи эмоционального состояния с типом дыхания. Мобилизация резервов человеческой психики с помощью методов психической саморегуляции основана на базе самовнушения. Повышение устойчивости к стрессовым раздражителям может быть достигнуто не только физическими и лекарственными средствами, но и так называемыми поведенческими мероприятиями. Это могут быть дыхательные упражнения, мышечная релаксация. Каждый человек самостоятельно может провести анализ своего состояния и выявить причины возникновения стрессового напряжения, возможно, характерные только для его организма. Но для сохранения своего физического и психического здоровья и укрепления защитных механизмов организма необходимо обучаться навыкам саморегуляции. Это может помешать негативному воздействию стресса или ослабить его, предотвратив тем самым формирование психических расстройств и психосоматических заболеваний. Проблемой многих людей является то, что они просто не умеют рационально использовать режим труда и отдыха. Иными словами, просто не умеют отдыхать. А даже среди тех, кто умеет, есть большой процент лиц, не позволяющих себе ради отдыха оторваться от более важных, по их мнению, дел. Но лучше все-таки, не дожидаясь нервных срывов, позаботиться о себе. Вот здесь и помогает нам с вами психическая саморегуляция. Она снимает эмоциональное напряжение, нормализует работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, укрепляет нервную систему, то есть оказывает положительное воздействие практически на все стороны жизнедеятельности организма человека. Умение управлять своей психикой и держать ее под контролем, защищать человека от бытовых и профессиональных проблем, которые встречаются на его жизненном пути. Знание и применение навыков саморегуляции является неотъемлемым компонентом личностной зрелости, тесно связанным с пониманием своих психологических особенностей, прояснением жизненной позиции, рефлексивным сознанием. Саморегуляция является одним из главных инструментов, с помощью которых выстраивается психологическое здоровье. Это своего рода психологическое искусство, которое доступно каждому и которое способствует не только повышению нервно-психической устойчивости, но и полноценному развитию личности. Чем шире и сильнее круг проблем, одолевающих человека, тем больше напряжения он испытывает. То есть нервно-психическое напряжение влечет за собой и напряжение мышечной мускулатуры. Такой человек, даже если и не занимается какой-либо активной деятельностью, не перестает ощущать усталость. Чем сильнее усталость, тем меньше он успевает сделать, и тем чаще размышляет о том, почему у него так мало сил и что именно его утомляет. Поэтому каждый человек должен уметь адекватно применять различные способы саморегуляции. Некоторые из них могут быть усвоены самостоятельно, некоторые – исключительно под руководством специалиста, психолога или психотерапевта. Каждый человек должен иметь представление об этих способах, должен уметь их применять в соответствии со своими потребностями и индивидуальными психофизиологическими особенностями. Уважаемые радиослушатели, в следующей передаче мы с вами перейдем к изучению практических методов психической саморегуляции и самопомощи в стрессовых ситуациях.
Еще несколько фактов о необходимости присутствия любви в жизни человека. Эффект от любви отражается и на нашей внешности. Женщины так просто расцветают. Волосы, кожа и ногти становятся более красивыми из-за увеличения эстрогенов, женских половых гормонов в организме. Влюбленные люди молодеют на глазах, поскольку эндорфины, вырабатываемые организмом влюбленного человека, увеличивают приток крови к коже, сохраняя ее мягкой и сокращая морщины. И поскольку уровень стресса становится ниже, уменьшается количество кортизола, следовательно, уменьшается количество угрей, прыщей и других высыпаний на коже. А еще влюбленный человек ощущает себя наполненным жизнью из-за мелатонина, который также предотвращает преждевременное старение. Любовь влияет и на наше сердце. Чувство эйфории и счастья приносит пользу сердечным сокращениям. В ходе исследований обнаружилось, что кровяное давление уменьшается в тот момент, когда вы находитесь рядом со своим романтическим партнером. Сердечный ритм в присутствии любимого человека становится более согласованным и ровным. Ученые предполагают, что это происходит потому, что влюбленные чувствуют себя уверенно и комфортно друг с другом. Как бы там ни было, ровный сердечный ритм имеет важное значение не только для эмоционального и физического здоровья, но и для общего благополучия. А вот если сердцебиение неустойчивое и напряженное, это имеет многочисленные негативные последствия для здоровья нервной, сердечно-сосудистой, гормональной и иммунной систем. А сейчас рубрика «Ваш личный тренер».
Ваш личный тренер Дмитрий Шипилов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня, как я вам и обещал в прошлой передаче, мы поговорим о диете, направленной на набор мышечной массы. И давайте сразу с вами рассмотрим основные принципы диеты при наборе мышечной массы. Первое. Это, естественно, 5-6-разовое питание. При наборе мышечной массы нужно питаться довольно часто. Оптимальное число приемов пищи – 5-6 раз в сутки. При такой частоте не перегружается пищеварительная система, а в кровь постоянно поступают небольшие порции питательных веществ, которые в течение всего дня будут питать ваши мышцы. Если съедать тот же объем пищи за 3 приема, то абсорбируемые питательные вещества будут поступать в избытки, поэтому организм начнет депонировать их в жир. Откуда извлечь их в условиях высококалорийной диеты не представляется возможным. Следующий пункт – это высококалорийная пища. Около 70% съедаемой пищи должно быть высококалорийной. В противном случае возникает перегрузка пищеварительной системы. К тому же снижается степень усвоения питательных веществ. Никто не отрицает полезность фруктов и овощей, но при наборе мышечной массы их массовая доля не должна превышать 30%. Клетчатка, которая содержится в них в больших количествах, не переваривается и стимулирует сокращение кишечника. Таким образом, большая часть калорийной пищи не будет успевать перевариваться. Следующий пункт – небольшое содержание жиров и быстрых углеводов. Старайтесь ограничивать потребление продуктов, богатых животными и другими насыщенными жирами. Это жирное мясо, сало, маргарин, сливочное масло, колбасы и так далее. Для роста мышц и производства энергии организм, прежде всего, использует углеводы, поэтому большая часть жира в условиях избытка питательных веществ будет откладываться в жировых клетках. Избегайте потребления быстрых углеводов. Самое опасное из них – это сладкое. Кондитерские изделия, сладкие фрукты и тому подобное. Менее опасные – хлебобулочные изделия. Быстрые углеводы способны очень быстро усваиваться из пищеварительного тракта, вследствие чего резко увеличивается уровень сахара в крови. В ответ на это организм переводит глюкозу в жир. Быстрые углеводы можно употреблять после тренинга, когда мышцы и другие органы способны быстро утилизировать глюкозу. К тому же, при этом повышается секреция анаболического гормона инсулина, что имеет немаловажное значение при наборе мышечной массы. Следующий пункт – это питьевой режим. При наборе мышечной массы ускоряются многие метаболические реакции, что порождает необходимость большого потребления воды. Оптимальное количество жидкости в среднем составляет около 3 литров в сутки. Ни в коем случае не допускайте развития обезвоживания. Всегда пейте при возникновении жажды. Теперь давайте с вами поговорим о распределении порций в течение суток. При наборе мышечной массы объемы пищи должны быть примерно равными. Однако в первую половину дня до 4 часов должно быть съедено около 70% всей съедаемой за день пищи. Никогда не ешьте на ночь сладкое или жирное. Пища перед сном должна быть легко усваиваемой и богатой белком. Для этого хорошо подходят кисломолочные продукты, овощи, мясо птицы, салаты, яйца или рыба. Теперь перейдем к питанию перед тренировкой. Обязательно нужно поесть перед тренировкой за 2 часа до ее начала. Для этого хорошо подходят продукты, содержащие медленные углеводы. Это каши, мучное, овощи и другие. Углеводы перед тренировкой необходимы для того, чтобы загрузить гликогеновое депо и обеспечить мышцы и мозг энергией во время тренировки. Питание после тренировки. Самый объемный прием пищи должен быть через 20-30 минут после тренировки. И если вы принимаете углеводно-белковый коктейль сразу после тренировки, то прием пищи должен быть через час или полтора после нее. Включайте в него пищу, богатую белками и медленными углеводами. Можно употребить даже небольшое количество быстрых углеводов, например, сладкое. После тренировки открывается так называемое белково-углеводное окно. В течение этого времени организм расположен усвоению большего количества пищи. При этом питательные вещества идут на восстановление мышц и восполнение энергии. Теперь, уважаемые радиослушатели, поговорим о пропорции белков, жиров и углеводов. Содержание углеводов должно быть в пределах 50-60%. Старайтесь потреблять только медленные углеводы. Содержание белков колеблется в пределах от 30 до 35%. Это и важнейшие питательные вещества для мышц. В идеале 50% белков получается из продуктов, а остальное уже из спортивного питания. Содержание жира будет в пределах от 10 до 20%. Не ограничивайте количество жира ниже 10%. Это вызовет нежелательные перестройки обмена веществ. Старайтесь потреблять только растительные жиры. Без ограничений ешьте жирную рыбу, Ведь рыбий жир очень полезен. Итак, в этой передаче мы с вами рассмотрели основные моменты диеты, которые следует придерживаться при наборе мышечной массы. А в следующей передаче мы с вами продолжим обсуждать эту очень важную тему и поговорим конкретно о продуктах, которые должны употребляться при этой диете. Ведите здоровый образ жизни и будьте здоровы!
А я снова возвращаюсь к разговору о любви. Бесспорный факт, что любовь влияет на нашу самооценку. Любовь развивает творчество и изобретательность, способствует усвоению большого количества информации, повышает творческое и аналитическое мышление. Любовь активирует области мозга, ответственные за внимание, мотивацию и память, и служит нам для контроля вегетативной нервной системы. Другими словами, повышает нашу продуктивность и стрессоустойчивость. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что жизнь без любви опасна для здоровья. Ну а сейчас рубрика «Золотой пьедестал».
«Золотой пьедестал» с Виктором Баженовым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлый раз мы поговорили о новом для России виде спорта «Следж-хоккей». Сегодня мы поговорим о виде спорта «Кёрлинг на колясках», который будет проходить на ледовой арене для кёрлинга, расположенной в прибрежном кластере в комплексе сооружения Олимпийского парка в Сочи, что в 1,5 километрах от Олимпийской деревни. Вместимость объекта 3000 человек. Кёрлинг на колясках – это игра большого мастерства и стратегии. Первый Кубок мира по кёрлингу для спортсменов-колясочников состоялся в январе 2000 года в Швейцарии. Впервые этот вид спорта был включен в программу Паралимпийских игр в Турине в 2006 году. В игре принимали участие спортсмены обоего пола с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе атлеты со значительным повреждением функций ног, которые передвигаются в коляске. Управление этим спортом осуществляет Международная федерация по кёрлингу. Игра проходит в соответствии с правилами, утвержденными этой организацией. Сегодня кёрлинг на колясках практикуется в более чем 20 странах. Кёрлинг – шотландская игра, впервые упоминания которой относятся к 1511 году. Название игры происходит от английского слова «curl» – «завиток». Вначале в кёрлинг играли на замерзших озерах обычными обломками скал. В 18 веке форма камня приобрела современный вид. Кёрлинг впервые в Паралимпийских играх участвовал в Турине в 2006 году, где победителями стали канадцы, выигравшие в финале у команды Великобритании. Первый чемпионат мира по кёрлингу прошел в Швейцарии в январе 2002 года, где победили хозяева. Две команды по 4 человека, имеющие 8 камней каждая, поочередно соревнуются в точности постановки своих камней в зачетную зону, называемую домом. На противоположной стороне ледовой площадки размером 45 на 5 метров. При этом командам разрешено отодвигать в доме чужие камни или забивать их. Побеждает команда, у которой после выпуска всех снарядов камень или камни окажутся ближе к центру дома. Игра состоит из 8 эндов, периодов, победа в каждой из которых присуждается одной команде. Сумма результата всех эндов дает окончательный результат игры. Кёрлинг называют шахматами на льду с элементами бильярда, по азарту сопоставимая с самыми азартными карточными играми. В кёрлинг играют на льду. Размер игровой площадки составляет 44,5 метра на 4,75 метра. На противоположных сторонах площадки находятся мишени дома, радиус которых составляет 183 сантиметра. Между линиями хохлайн и бенклайн располагается зачетное поле. Кёрлинговый камень, стоун, вес камня должен не превышать 19,96 килограмма. Длина окружности не более 91,44 сантиметра. Высота не более 11,43 сантиметра. Бросать камень можно двумя способами. Либо держась непосредственно за ручку, либо используя кий. Использование кия было введено для того, чтобы в игре могли участвовать атлеты с тяжелыми формами инвалидности. Большинство камней, используемых в международных соревнованиях, производится из гранита шотландского острова Oil Crag. Состав команды состоит из 4 игроков. Скип, вице-скип, секонд второй, лид первый. Игроки противоположных команд поочередно совершают свои броски. Каждый игрок выполняет по 2 броска. Скип – стратег, тактик команды, который дает задание своим игрокам. Во время бросков скипа Вице-скип занимает его место в доме. Подсчет очков проводится после выполнения бросков всеми игроками команд. За каждый камень, находящийся ближе к центру дома по отношению к камню соперника, команда получает по одному очку. В случае, если после всех бросков в доме нет камней, энд заканчивается счетом 0-0. Итоговый результат игры считается после 8 эндов. В случае ничейного результата назначается дополнительный энд. В следующей передаче я расскажу вам о горных лыжах и пару-сноуборде, в соревнованиях в которых будут принимать участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования пройдут на объекте горнолыжного комплекса «Роза Хутор», расположенного на хребте Аипка, рассчитанного на 10 тысяч мест. Этот комплекс уже использовался в проведении тестовых соревнований в 2012 году и проявил себя как отличный спорткомплекс.
Спасибо Виктору Андреевичу за интересный рассказ. А сейчас я хочу предложить вашему вниманию несколько иной взгляд на любовь. Некоторое время назад в интернете была распространена информация, что любовь официально признана психическим заболеванием. Буквально об этом пишут следующее. Всемирная организация здравоохранения отнесла любовь к психическим заболеваниям, присвоив ей номер F63.9. Причем отнесли любовь к психическим отклонениям к пункту «Расстройство привычек и влечения неутонченное», поставив ее в ряд с алкоголизмом, игроманией, токсикоманией и клептоманией. Всемирная организация здравоохранения определила следующие симптомы. Навязчивые мысли о другом, завышенное чувство собственного достоинства, резкие перепады настроения, необдуманные импульсивные поступки, жалость к себе, бессонница, прерывистый сон, перепады артериального давления, головные боли, аллергические реакции, синдром навязчивой идеи. Исследователи медицинского факультета Национального автономного университета Мексики, разделяющие точку зрения Всемирной организации здравоохранения, вообще полагают, что любовь может длиться не более 4 лет, объясняя это физиологическими причинами. Целый ряд ученых считает, что любовь можно сравнить с обсессивно-компульсивным расстройством. Применительно к любви звучит и другое медицинское понятие – измененное состояние сознания, с которым приходится работать в основном психиатрам. По их мнению, изменяться это сознание может как в лучшую, так и в худшую сторону. Сотрудница Национального автономного университета Мексики Хиархина Монтемайер Флорес в своей монографии «Томограмма любви» подробно описала процессы, которые происходят в организме влюбленного человека. За состояние влюбленности, как пишет исследовательница, отвечают 12 областей мозга. Работая синхронно, они вырабатывают целый гормональный букет, состоящий из допамина, окситоцина, адреналина и вазопрессина. Такая гормональная массовка и вводит человека в состояние эйфории. Что показательно, некоторые физиологические процессы в организме влюбленного осуществляются от сердца к мозгу, а некоторые в обратном направлении. Так что бесполезно спрашивать, любим мы сердцем или головой. Получается, что и тем, и другим. Кроме того, в состоянии влюбленности у человека в крови фиксируется повышенное содержание фактора роста нервной ткани. Вообще специалисты говорят, что по тому, как человек любит, можно судить о состоянии его психического здоровья. В любви проявляются крайние черты характера – и светлые, и патологические. Наиболее болезненными любовные чувства оказываются для людей с меланхоличным складом натуры, чувствительных и депрессивных, а также для холериков, которые впадают в ярость при малейших проблемах. Вот такие разные точки зрения. Получается, что исследователи одни и те же факты истолковывают каждый по-своему. Одни считают все происходящее с человеком положительным, другие, наоборот, видят в этом проблемы. На мой взгляд, принципиальное значение имеет то, какая это любовь – взаимная или безответная. Это объясняет разные точки зрения, поскольку описывает совершенно разные состояния человеческой души, то есть состояние счастья и состояние несчастья. А сейчас рубрика «Наш специальный гость».
Наш специальный гость.
Сегодня у нас в студии тренер команды Московской области по голболу, команды, которая четырежды становилась чемпионом России, вице-президент голбольного клуба «Королёв» Алексей Шипилов. Добрый день, Леш.
Здравствуйте.
Алексей, а какая у вас тренировочная база? Где вы занимаетесь в основном?
Начинали мы заниматься на базе интерната для слепых, то есть, ну,
естественно,
когда это были школьники, в свое время, то есть, эти ребята все стали заканчивать интернат, мы плавно переехали в культурно-спортивный реабилитационный комплекс.
К нам сюда, в КСРК?
Да, в КСРК ВОЗ. Угу. И здесь, в принципе, сейчас мы делаем основную работу тренировочную.
То есть это спортивный зал и тренажерный зал,
это
видимо,
это спортивный,
да?
зал, это тренажерный зал, да, то есть все используем.
А из чего вообще состоит тренировка глобалиста? Что нужно, чем занимаются ребята? Какой тренировочный план?
Здесь нельзя только исключительно заниматься голболом. Ошибка многих тренеров, которые считают, что чем больше они проведут игр у своих подопечных, это будет лучше. Это является, на мой взгляд, ошибкой. Мы в своих методиках все-таки используем разнообразные и виды тренировок, и вообще виды спорта даже, можно сказать. Потому что здесь очень имеет большое значение силовая подготовка. Это обязательно тренажерный зал. Это обязательное упражнение с набивными мячами. То есть такая тяжелая силовая работа. Плюс сюда надо включить обязательно выносливость, потому что правила голбола менялись в свое время, лет 10 назад. Начинали, когда было 2 тайма по 5 минут. Сейчас скорости возросли очень сильно. Время проведения матча тоже возросло, потому что это уже сейчас не 2 по 5, а 2 по 12.
Надо быть хорошо подготовленным физически.
Да, получилось увеличение игрового времени в 2,5 раза, поэтому и матч получается не 24 минуты, это 24 минуты чистого времени, где убираются ауты, лайн-ауты, все остановки, а игра происходит от 40 до 60 минут. То есть практически час, когда упорные игры, мяч в мяч. Но у нас даже очень часто она выходит за 1 час.
Да, должна быть серьезная подготовка. И, наверное, режим специальный, да?
Да, здесь на соревнования вообще, когда мы готовимся к главному старту, к чемпионату России, вот, например, у нас по 2 тренировки в день.
Утром и вечером?
Да, утром, допустим, игровая, вечером...
Это вот на учебно-тренировочных сборах, скорее всего, да? Или даже здесь?
Ну, здесь, в КСРК, то есть утром игровая, допустим.
И не нарушают режим ребята, все очень четко, да?
Ну, кто нарушает, тот...
Те не сборные, да? В результате никуда не выезжают.
Те просто не добьются результата.
Понятно, понятно. А вот немножко все-таки коснемся Королевского клуба, вице-президентом которого вы являетесь. Что это за клуб?
Юридически он был основан в 2009 году. Потому что команда все-таки выросла уже из школьников. И как сборная Московской области существовать в чистом виде тоже не могла.
Понятно.
И здесь пошла привязка именно к глобальному клубу «Королев», который, в принципе, нас и знали на тот момент уже и на международных соревнованиях. Мы выезжали как на тот момент глобальная команда «Королева», потому что... Юридической
статуса
обоснованности
было,
у нас не было. Вот, и поэтому приходилось так. А потом с 2009 года мы получили юридическую аккредитацию Минюста Московской области. У нас появились свои спонсоры.
Это... Благодаря которым вы, видимо, выезжаете на международные турниры.
Да, да.
И мы будем их называть? Их стоит похвалить?
Да, то есть слова благодарности в адрес благотворительного фонда «Стройдом развития», который обеспечивает всю нашу основную тренировочную деятельность. Это не только выезды на международные соревнования, это обеспечение тренировочного процесса. То есть вся финансовая поддержка, в первую очередь, на этом фонде.
Ну, это здорово, когда находятся такие люди, которые понимают, что нужно поддерживать спорт, нужно поддерживать наших инвалидов, помогать им выехать на международные турниры, поучаствовать и занять там места хорошие, как я знаю. Конечно. Вы успешно выступаете. У нас ведь передача посвящена здоровому образу жизни. Без здорового образа жизни вообще говорить о спорте несерьезно. Лёш, что ты вообще думаешь по этому поводу? Вот твои спортсмены, опыт личный.
Голбол – это... самая популярная игра в спорте слепых во всем мире.
Верю.
Это 40 мужских команд только в одной Европе на чемпионатах
Европы. Это показатель, да, это очень массовый, да.
Это я не могу сказать, что такими результатами может похвастаться другой вид спорта. Это 3 дивизиона только в одной Европе. Плюс еще Америка, Азия, Африка. И получается... порядка 100 стран, которые участвуют. Поэтому отобраться, например, на Паралимпиаду – это очень большая проблема. У девушек немножко поменьше. Но тоже это очень большая конкуренция. То есть это очень большое развитие во всех странах. Это, на мой взгляд, основание считать голбол главным видом спорта для реабилитации инвалидов по зрению во многих странах. У нас же, например, мы стараемся подходить к голболу не только как спортивной составляющей, но и как средство реабилитации.
Оздоровительный просто.
Да, как оздоровительный. То есть у нас, в принципе, занимаются все ребята, девочки, которые к нам приходят, которые хотят заниматься.
А сейчас мы продолжаем с вами изучать спортивную терминологию.
Толковый словарь.
Спортивный термин «фол» заимствован из английского языка, в котором слово «фол» переводится как «нечестный», «подлый» и обозначает неспортивное поведение, грубую игру, подножки, умышленные удары по противнику. «Фолплей» переводится как «нечестная игра». Ну вот и подошло к концу очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вопросами и предложениями обращайтесь к нам по телефонам 8-499-943-45-92 и 8-499-943-35-52. Пишите по адресу sport@ksrk.ru, читайте новости и информацию о проходящих мероприятиях на портале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ в разделе «Клуб здорового образа жизни» по адресу www.ksrk.ru. Над выпуском передачи работали Иван Онищенко, Владимир Момот, Виктор Баженов, Дмитрий Шипилов. С вами была Мария Ильинская. Быть здоровым – здорово! До новых встреч на Радио ВОЗ.
Клуб здорового образа жизни.